Мы подходим к концу нашей серии проповедей «Служение созидать». Мы остановились на 18 главе Евангелия от Матфея, подробно рассматривая каждый ее аспект. И я думаю, я надеюсь, что вы многому научились, что ваша жизнь обогатилась этими текстами, когда вы изучали их, когда вы читали, когда вы слушали, когда вы пытались проникнуть в глубину того, что говорит Иисус Христос. И чтобы ваша жизнь изменялась, чтобы ваша жизнь становилась больше похожа на жизнь Иисуса Христа, на Его характер, на суть Его личности. В этом наша цель. Созидание церкви является главной задачей каждого христианина, главным служением, главной целью вашей жизни. Если вы стали христианином, когда Иисус Христос призывает вас к себе, Он хочет, чтобы вы начали созидать души. В чем это созидание заключается? Но заключается в том, что мы проявляем любовь, проявляем заботу. Мы обличаем и исправляем там, где нужно. Мы терпим и долго терпим там, где нужно. И мы живем, это наша цель. Мы ищем, мы видим, что самое главное в нашей жизни – созидать других. Это не всегда так легко получается. А если точнее сказать, это трудно дается всем. Стать созидателями – это пережить революцию. Это сделать то, что мы исповедуем, чтобы вот это исповедание практически ломало нас шаг за шагом. Чтобы оно практически откалывало от нашей гордыни, от нашего «я» целые куски для того, чтобы мы могли по-настоящему созидать, созидать друг друга. Это то, к чему призывал Иисус Христос. Он посвятил всю вот эту 18 главу. Он учил учеников о созидании. Он вначале говорил о добром пастыре, истории о пастыре, который оставляет 99 овец и идет за одной заблудившейся. Он хотел сказать, что научитесь относиться к тем людям, которые слабые, немощные, которые не все понимают, которые сами по своей собственной проблеме заблудились. Научитесь относиться к ним так, как этот пастырь относится. Искать их, поддерживать, помогать, выбраться из этих заблуждений, восстановить, излечить, помочь им исцелиться. И он говорил о важности созидающего обличения. Откройте, пожалуйста, 18 главу, и вы можете вместе со мной проследить эти тексты. Он говорил с 11 по 14 стих о вот этом пастыре. В 15 стихе он говорит о важности созидающего обличения. Он говорит о том, что нам нужно научиться обличать. Без этого невозможно созидать. Нужно научиться обличать с любовью. Нужно научиться этой практике, посвятить свою жизнь этому. Дальше он говорит о том, что нам нужно научиться созидающей дисциплине. Церкви Иисуса Христа должна иметь место созидающая дисциплина, которая созидает людей. В этом практически наше участие. И вот это различные стороны созидательного служения. Заканчивает Иисус Христос свое учение о созидании или о служении созидания подробным объяснением необходимости прощения. Вот это то, где мы должны находиться. Вот служение, братья и сестры. Вот это жизнь, вот это реальный механизм, изменяющий нас, тот, который должен нас изменять. Мы говорили, говоря о прощении, с 21 по 35 стихи, говорили уже о двух вещах. Первое, говорили о том, что прощение необходимо. Первый фактор, который стал очень ясным для всех нас, Иисус Христос сказал это, что нам нужно прощать, первое, потому что без прощения невозможно созидать. Вы не сможете созидать, если вы из сердца не удалили горечь и обиду. Простить – это отпустить. Отпустить вину, перестать держать человека виновным пред тобой. Это удалить горечь из сердца. И пока этого не произойдет, невозможно созидать. Всякий раз, когда вы будете пытаться что-то сделать, обличить или даже помочь как-то человеку, или даже, улыбнувшись, попробовать наладить с ним взаимоотношения, если горечь не удалена, ничего не получится. Все будет приводить к еще большему обострению, к еще большему осложнению взаимоотношений. Второе. Иисус Христос очень ясно показал, нам нужно прощать, потому что нам очень много прощено. Чем ближе мы приближаемся к Иисусу Христу, тем больше мы видим, сколько нам прощено, тем больше мы будем иметь желание и внутреннюю готовность прощать. Второе. Мы говорили о том, что прощение возможно. Прощение необходимо, прощение возможно. Конечно же, когда мы говорим о прощении, люди сразу сталкиваются с массой проблем. А этот человек так себя ведет, что я не чувствую себя, что как будто прощать его. А этих людей нельзя прощать, а в такой ситуации нельзя прощать, а в тех обстоятельствах трудно прощать. И у нас всегда масса оправданий, друзья. Иисус Христос объясняет, что прощение возможно, причем не в тех мерках, которые Петр ему предложил, помните, до 7 раз. Он говорит, а прощение без границ возможно. Каким образом? В прошлый раз мы подробно говорили об этом. Мы говорили о том, что прощение возможно только в одной ситуации, только когда мы погрузимся в Божью благодать, когда мы реально начнем жить ей, когда мы, соприкоснувшись с великим Богом, мы поймем все от Тебя, все Тобою и все к Тебе. Когда эта истина будет сокрушать наше сердце, когда она будет окрылять нас, когда она будет мотиватором того, как мы смотрим на людей, как мы строим взаимоотношения с ними. Вот когда мы сможем прощать. В другой ситуации никак невозможно. В другой ситуации мы можем слышать какие-то лекции, мы можем заниматься какой-то психоаналитикой, мы можем какие-то методы тренировки самого себя использовать, но мы никогда не научимся прощать по-настоящему, так как об этом говорит Иисус Христос. Сегодня мы посмотрим на этот процесс еще с одной стороны. Мы говорили о том, что прощение необходимо, прощение возможно. Сегодня мы будем говорить о том, что прощение обязательно. Мы коснемся только последнего стиха в этой главе, 35 стиха. Стих, который Иисус Христос сказал для того, чтобы подчеркнуть эту историю о двух должниках и сделать из нее правильный вывод, чтобы никто не прошел мимо его. Вывод из этой истории и так понятен, но Христос специально делает акцент, особый акцент для того, чтобы каждый человек, который будет слушать или читать эти слова на протяжении тысячелетий, сколько будет существовать Вселенная, сколько будут люди здесь жить на земле, чтобы каждый человек не упустил этот важный принцип. Я прочитаю с 33 стиха, чтобы нам было понятно, как Иисус Христос представляет нам эту истину. 18 глава Евангелия от Матфея, с 33 стиха мы будем читать. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Очень серьезные слова, братья и сестры. Я уже неоднократно отмечал это, к сожалению, к великому сожалению, многие люди привыкли воспринимать слова Божьи, слова Иисуса Христа, как какие-то идеи, удаленные от их жизни. В общем, ну да, действительно, серьезно Христос говорит. Но чтобы вот так эти слова потрясли нас, редко встретишь людей. Даже когда они имеют вот такую сильную степень радикальности, степень, которая действительно показывает, что Иисус Христос абсолютно не делает никаких исключений. Вывод, который сделает Христос, здесь в следующем заключается. Он говорит, эта история не просто учит нас моральным ценностям, это иллюстрация взаимосвязи прощения Божьего, прощения, которым прощает нам Бог, с тем прощением, которым прощаем мы. Вот эти слова настолько радикальны и сильны, что очень многие либеральные богословы, когда они читают, они говорят, не может быть этих слов здесь. И они говорят, это, наверное, более поздние редакторы добавили. Если вы почитаете внимательно толкование, вы придете к тому, что многие люди считают. Они говорят, это, наверное, более поздние редакторы добавили. Действительно, категоричность этих слов заставляет задуматься. Очень серьезные слова. Иисус Христос говорит, что наша способность прощать является очень важным индикатором того, кто мы на самом деле. Находимся ли мы под прощением Иисуса Христа, под прощением Божьим, или же мы не находимся. Посмотрите, «так и Отец мой Небесный поступит с вами». Иисус Христос говорит другими словами, если мы не прощаем ближним, мы не можем рассчитывать на Божье прощение. Категорично, да? Очень резко. Если мы посмотрим на свои сердца и посмотрим на свою жизнь, то мы можем увидеть, что да, действительно, в нашей жизни очень много всяких ситуаций, всяких неразвязанных узлов. Очень часто люди, пытаясь оправдать свое непрощение, они задают вопросы в связи с этим. Они говорят, не ставит ли такой подход спасение в зависимость от наших заслуг? А где же спасение по благодати? Просил, спасся, не просил, и тебе не прощено. что-то не совсем увязывается здесь, говорят люди. Или же начинают расщеплять волос, как очень часто это люди делают. Они говорят, какого уровня прощения нужно достичь, чтобы быть прощенным Богом. Они говорят, ведь мы же не можем прощать абсолютно совершенно все и всех, и всякие ситуации. В таком случае никто не спасен тогда. В таком случае вообще о прощении Отца Небесного вообще нужно забыть. Или могут ли быть в этой истории или в этом подходе какие-то исключения? Для того, чтобы разобраться в этом, мы попробуем рассмотреть эту тему, этот стих один с двух сторон. Первое, мы посмотрим детально, как прощает нас Бог. Для того, чтобы, научившись у Него, посмотреть, как мы должны прощать. И когда мы это сделаем, очень многие вопросы отпадут, очень многие вещи станут на свои места. Поэтому давайте мы не будем терять время и сразу рассмотрим или приступим к рассмотрению этой первой части. Как прощает нас Бог? Каким образом? Что это такое прощение Божие? Достаточно важный вопрос. Посмотрите, слова Иисуса Христа звучат как гром среди ясного неба, как я уже говорил. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Людей удивляет такой поворот дела. Они говорят, неужели Бог может не прощать? Как Христос может сравнивать Бога с царем, который бросил своего должника в тюрьму до того момента, пока он не отдаст ему долг, а он никогда не отдаст? У него нечем отдать. Абсолютно невозможно. Этот человек никогда не отдаст долг. Иисус Христос сравнивает Бога с этим господином и говорит, так и Отец мой Небесный. Если немножечко выше посмотреть, то кажется, что вся история эта иллюстрирует слова Иисуса Христа о безграничном прощении. Не должен ли Бог точно так же безгранично прощать? В действительности, братья и сестры, в этой истории нет противоречий. Иисус Христос, говоря о прощении Отца Небесного, сравнивая его, иллюстрируя его этой историей, и Иисус Христос хочет подчеркнуть колоссальную важность прощения. Колоссальную важность того, братья и сестры, чтобы мы с вами научились прощать. Давайте посмотрим, о чем он говорит. Он говорит, настоящие верующие обязаны прощать. Без того, чтобы человек научился прощать, он не сможет быть созидателем. И поэтому это факт, который должен быть. Это далеко не единственное место, где Иисус Христос об этом говорит. Откройте, пожалуйста, 6 главу Евангелия от Матфея. Иисус Христос приводит известную молитву «Отче наш». Он учит учеников молиться. И в этой молитве есть только один факт, одна просьба, которая представлена Богу с условием. Ни одной другой. Все остальные безусловно, все остальные просто просьбы представляются Богу. Есть только одна с условием. Посмотрите, пожалуйста, 12 стих. «И прости нам долги наши». Каким образом? Как и мы прощаем должникам нашим. Иисус Христос видел этот факт настолько важным, что Он поместил его вот в эти несколько драгоценных слов молитвы «Отче наш». Он сказал, это принцип, который должен присутствовать. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Посмотрите немножечко ниже, стихом ниже, когда Иисус Христос подводит итог молитве «Отче наш». Он говорит ни о чем другом, как только берет этот принцип в 12 стихе и раскладывает его, объясняет его еще с двух сторон, с позитивной и с негативной. Посмотрите, Он говорит, 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Очень серьезное предупреждение, как я уже говорил, и для того, чтобы посмотреть или увидеть их практическую значимость, давайте рассмотрим, как действует Божье прощение вообще, как уже мы говорили, для того, чтобы понимать, как оно относится к нашему прощению. Давайте посмотрим сначала на причину Божьего прощения. Почему Бог прощает? Когда мы говорим об этом, нам нужно помнить первый факт, что Бог абсолютно не должен нас прощать. Никого Он не должен прощать. Он никому ничего вообще не должен. И поэтому, когда мы говорим о том, что Бог прощает, мы должны задавать вопрос не почему Бог кого-то прощает, а кого-то не прощает, а почему Он прощает вообще. Вот первый вопрос, который должен стоять. Почему это так? Дело в том, что находясь в состоянии бунта против Бога, человек ничего другого не заслуживает, как Божьего гнева. Люди очень часто просто воспринимают Бога несерьезно. Они не понимают все величие и силу, и могущество Его личности. Интересно, люди трепещут перед океаном и перед землетрясением, и даже перед электричеством. Но люди не трепещут перед Богом. Когда мы говорим о Божьем прощении, нам нужно ясно понимать Его абсолютную потрясающую святость, Его справедливость, она требует постоянно самого сурового наказания каждого грешника. Абсолютно каждого. Это не просто так, что вот было совершено это дело, люди восстали против Бога, и люди находятся в положении утверждения себя, и Бог просто забыл, игнорирует это, не обращает на это внимания. Он не может не обращать. Почему? Потому что святость – это Его неотъемлемая характеристика. И она постоянно требует уничтожения. Она требует вечного суда. Она требует исполнения того, что Бог сказал. Смертью умрешь. Вечного умирания. В этом реальность-то. Почему же Бог прощает? Совсем не потому, что, как есть многие законы, которые существуют, но их никто на практике не применяет. Бог применяет эти законы. Посмотрите, 2 Петра, 2 глава, 4, 5, 6 и дальше, в принципе, стихи описывают, как Бог уже действовал и показывал людям и вселенной всю серьезность своего отношения к греху. Посмотрите, ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Это падшие ангелы, когда они восстали против Бога. Бог не пощадил их. Дальше написано. Если не пощадил первого мира, по подсчетам специалистов, которые прикидывают количество, как долго люди жили и как быстро они размножались, допускают такую цифру, до 10 миллиардов людей жило до потопа. И здесь написано, если не пощадил первого мира, это серьезные Божьи действия. 6 стих. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Бог действует. Божья святость проявлялась даже в этих примерах. И те люди, которые не ощущают сейчас, что Божий гром гремит над их головой или Божья святость их поражает, они просто злоупотребляют Божьим долготерпением, продолжающимся Божьим долготерпением. Итак, почему же Бог прощает? По всем данным, Он должен был наказывать строго. Но мы видим, что в Божьей личности удивительнейшее сочетание. Кроме Его потрясающей святости и справедливости, Он еще абсолютно, совершенно любящий Бог. И внутри Его личности Его святость заставляет наказывать. Его любовь ищет пути, как сохранить. Это Его любовь никак не может преуменьшить значимость греха. Значимость греха такая же тяжелая, такая же сильная, она также вызывает гнев. Но Его любовь ищет метода, ищет средства, как простить. Этот метод был найден. Этот метод был найден в Боговоплощении Иисуса Христа. В том, что Он пришел на землю, в том, что Он жил на земле, в том, что Он пострадал, в том, что Он стал заместительной жертвой, в том, что Он умер. В том, что Он воскрес. В этом был найден выход. Единственная причина, по которой Бог прощает людей, друзья. Единственная причина заключается в Божьей любви. Совершенно не в том, что кто-то из нас настолько хорош, что это заставило Бога пойти на такие жертвы. И об этом ясно написано. Посмотрите, Иоанна 3 глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Божья любовь заставила Его пойти на самую великую жертву, принять на Себя человеческий грех и вместе с Ним принять все наказание, всю вину, всю тяжесть греха. всю тяжесть ответственности за грех. Для чего? Для того, чтобы простить. Римлянам 9 глава 16 стих говорит о том, что прощение исходит из Бога и полностью зависит от Его милости. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Нужно отметить, что это прощение не происходит просто так. Но не происходит автоматически. Христос умер на кресте Голгофы, и теперь все люди универсально получили прощение. Нет, мы видим, что это прощение имеет два аспекта. Первое – это то, что было совершено на Голгофском кресте. Это то, когда в этой ситуации Бог действительно совершил, Он добыл прощение. Он дает, Его любовь дает право на прощение. Но мы видим, что соучастниками этого прощения становятся только те люди, которые пережили искупление. Только те люди, которым была вменена эта праведность Христова. Только те люди, которые пережили эту заместительную жертву Иисуса Христа. Здесь мы подошли к еще одному аспекту Божьего прощения, Его практическому действию. Давайте посмотрим. Это все помогает нам понять, каким образом Его прощение связано с нашим прощением, действие Божьего прощения. Когда мы говорим о Божьем прощении, то Священное Писание говорит нам о двух аспектах прощения. Я их называю таким образом. Есть вечное Божье прощение и есть ежедневное Божье прощение. Эти оба типа прощения, они стали возможны только в результате Голгофской жертвы Иисуса Христа, в результате Его заместительной жертвы, в результате Его праведности, которая была вот там, на Голгофском кресте, дарована людям. Они имеют один корень, одну природу, одну силу, но две разных сферы применения, и мы поговорим о них сейчас подробно по раздельности. Давайте посмотрим сначала на вечное прощение. Вечное прощение – это то, что нужно человеку для спасения вообще. Когда мы говорим «Бог простил», Он говорит «так и Бог простит или не простит, Отец Небесный». Что Он имеет в виду? Первое, что Он имеет в виду, что человек нуждается в Его прощении для того, чтобы жить. Для того, чтобы иметь вечную жизнь. Это вечное прощение означает примирение человека с Богом, которое делает его новым творением, свободным от вины греха. Это первый очень важный элемент, который говорит о таком явлении. Колоссянам 1 глава с 12 стиха написано: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем, посмотрите, что искупление крови Его и прощение грехов». Посмотрите, прощение грехов здесь, оно непосредственно зависит от чего? От того, что Бог призвал нас в наследие святых, то, что Бог избавил нас от власти тьмы, то, что Он вводит нас в царство Своего Сына, и в том, что Он делает нас соучастниками Его искупления, искупления кровью, вот потом прощения грехов. То есть, если вот все вот эти предыдущие качества или действия не имели места в нашей жизни, то нет и прощения грехов. Прощение грехов – это не просто так отдельно существующее благо, которым Бог благословляет людей. Это часть возрождения, это часть рождения свыше. И при возрождении спасенные становятся детьми Божьими, первое. И тогда освобожденными от вины. Они становятся причастниками божественной природы. Они переживают операцию. Бог прощает человеку бунт, удаляет из него бунтующее сердце и дает ему сердце плотяное, написано, мягкое, способное слушать его. Послание к евреям очень хорошо объяснен этот же момент. Посмотрите, 10 глава, 14 стих. Здесь сказано о том, что вечное прощение касается тех, кто стал причастником Нового Завета, кто имеет эти законы Божьи, написанные в сердце. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, греховых и беззаконий их не вспомину более, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Прощение грехов – это часть, это непосредственная составляющая Нового Завета. Рождение свыше, соединение со Христом, жизни по Его благодати. Итак, от вечного прощения зависит спасение или наша с вами вечная жизнь. Те, кто не избавлен от власти тьмы, они не прощены. Над ними продолжает висеть Божий гнев. Они продолжают переживать вот это. Может быть, этот гнев сейчас временно воздержан, он еще не действует в полной мере, но этот гнев все равно над ними висит. Как это связано с учением Иисуса Христа о прощении? Дело в том, что прощение наших братьев и сестер является неотъемлемой характеристикой возрожденного сердца. То есть Иисус Христос, когда говорит, так и Отец Небесный, мой Небесный, поступит с вами, если не простит каждый из вас. Когда Он говорит эти слова, Он говорит о том, что прощение – это индикатор. То есть, когда мы видим, мы знаем, что люди, которые рождены свыше, они должны прощать. Если мы видим сверху, что не прощает человек, возникает сразу вопрос, а если там возрождение, а был ли он прощен? Заметьте, очень важно, независимо от того, сколько человек ходит в собрание, насколько он активен духовно, совершенно не имеет значения. Речь идет о том, что Христос говорит, если мы смотрим и видим, что человек не способен прощать, не хочет прощать, мы можем сказать, что у этого человека есть гораздо более серьезная проблема. Это не значит, что возрожденные люди никогда не имеют проблем с прощением. Это не значит это. Да, возрожденные люди, они продолжают жить в плоти, и они продолжают сталкиваться с ситуациями, когда им трудно прощать. Они продолжают сталкиваться, когда или непонимание чего-то, или боль настолько ярко чувствуемая, или какие-то другие обстоятельства создают проблему или трудность с прощением. Это прощение не дается вот так легко. Но возрожденные люди в глубине своей души всегда знают, что нужно простить. Они всегда признали это. И они всегда будут искать этого. Даже тогда, когда не хочется прощать. Даже тогда, когда все вокруг говорит о том, что не нужно прощать. Но вот этот возрожденный внутри дух, этот человек, это сердце, оно будет, смиряясь пред Богом, признавать, да, Господи, нужно простить. Этот дух будет просить у Бога силы. Господи, научи меня простить. Мне трудно встречаться с этим человеком. Мне трудно думать об этих людях. Но возрожденный человек, он всегда будет понимать, что что-то надо делать. Просить помощи у кого-то. Заниматься анализом своих путей, почему я к этому прихожу и почему у меня не удается это делать. Это характеристика возрожденных людей. Даже тогда, когда их плотской человек не желает прощать, возрожденный дух всегда уверен, что нужно достигать прощения. Итак, мы рассмотрели одну сторону Божьего прощения, это вечное прощение. И мы сказали о том, что это прощение связано с нашим прощением, с тем, как мы прощаем других людей. Связано таким образом, что если человек пережил вечное прощение, он рожден свыше. Если он рожден свыше, он в глубине своей души будет понимать, что ему нужно учиться прощать. Он будет стараться двигаться к этому. Есть еще второй вид прощения, кроме вечного прощения, это ежедневное прощение. Что это такое? То есть слова Иисуса Христа, Он говорит, так Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его. То есть, если человек не имеет в корне своем прощения к ближним, если он не хочет учиться прощать, он не прощен. Он не возрожденный, значит, он не прощен. Вторая сторона. Если человек возрожден, если он хочет учиться прощать, если он признает, что прощать нужно, но не прощает. Вот здесь, в этой ситуации, он переживает то, что он не имеет ежедневного прощения. Вечное прощение на месте. Этот человек спасен, если он в действительности рожден свыше. Но он переживает другой кризис. Он переживает кризис того, что он не имеет вот этого гармоничного отношения с Богом, которое должно и у него присутствовать всегда. Ежедневное прощение – это то прощение, в котором нуждаются те, кто уже является Божьими детьми. Мы все в этом нуждаемся. Вот смотри, когда дети провинятся в чем-то перед родителями, родители их наказывают. И для того, чтобы их взаимоотношения отрегулировались, дети что должны сделать? Попросить прощения. Они должны покаяться. Они должны исправить. Пока они не исправят, родители будут недовольствовать на это, и родители будут наказывать за это. Заметьте, эти дети не перестали быть детьми. Родители продолжают их любить. Но что-то потеряно. Потеряны мирные, гармоничные взаимоотношения. Потеряна способность нормально функционировать. Вот что Иисус Христос говорит о том, что это значит, если не простите, то и Отец Небесный не прощает. Послание к евреям говорится об этом. Иллюстрация, 12 глава, 7 стих, посмотрите. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Бо если какой сын, которого бы не наказывал отец? Здесь подчеркивается, что отец наказывает нас, когда мы провинились. Когда дети его согрешают, тогда Божье наказание висит над человеком. Как я уже сказал, что этот вид прощения совершенно отличается от того, о котором мы говорили выше. Провинившиеся христиане остаются детьми Божьими, они имеют вечное прощение. Совершенные им поступки не являются отражением действительно внутреннего их желания. Это не бодрствование, когда они попали под действие плоти своей или каким-то другим образом. И они чувствуют внутри себя дискомфорт от этого греха. И они делают все возможное для того, чтобы найти освобождение. Поэтому они ищут прощения. Поэтому Бог предусмотрел механизм. Посмотрите, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Механизм восстановления взаимоотношений. Это механизм только для его детей. Это только для тех, кто является членами его тела. Только те, кто действительно является частью его жизни, носителями его природы. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Нам нужно это очищение каждый день. Нам нужно жить этим очищением. Каждый раз, когда мы попадаем в ситуацию, где мы согрешили, нам нужно восстановление отношений. Нам нужно признание: Господи, я грешен. Господи, я здесь не прав. Я здесь не права. Господи, мне нужно Твое освобождение. Мне нужно Твое прощение. Мне нужно научиться у Тебя жить правильно. Для того, чтобы нам иметь правильные отношения. Иисус Христос специально ходатайствует за нас. Он специально сейчас на небесах занимается именно этим делом. Именно тем, чтобы помогать нам иметь правильное взаимоотношение с Отцом. Посмотрите, здесь же, во второй главе, 1 Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи, посмотрите. «Дети, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом». Кто? Христа Иисуса. В этом наше благословение. Он добыл нам вечное прощение на Голгофском кресте. И Он нам сейчас обеспечивает ежедневное прощение. Именно Он. Ходатайствуя перед Отцом Небесным. Здесь так написано. Мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. В этом сущность этого процесса ежедневного прощения, который должен происходить. Есть очень хорошая иллюстрация того, каким образом человек, который не получает ежедневного прощения, каким образом он живет или на что он обрекает себя. 31-й псалом. Послушайте, попробуйте увидеть бремя неисповеданного греха. Давид был спасенным человеком, но он совершил грех. И так как он согрешил, он находился под гнетом тяготеющей Божьей руки. Это кошмарное состояние. Послушайте, каким счастьем и облегчением наполнен Давид, когда он наконец покаялся. Когда он наконец получил свободу. Слушайте, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. В еврейском языке вот это слово «блажен» стоит в такой форме, это в форме максимально возможного восклицания. Давид получил свободу. И он написал псалом, и он говорит: пожалуйста, это проповедуйте, провозглашайте в храме, провозглашайте в скинии, чтобы там говорили и знали, какое это блаженство получить освобождение от греха. Заметьте, это речь не идет о вечном прощении. Вечное прощение у Давида было. Он был сыном Божьим, он был человеком, мужем по сердцу Божьему. Но вот сейчас он освобождается от этого состояния, когда он жил под гнетом неисповедованного греха. Он говорит, блажен человек, которому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. И посмотрите, он продолжает дальше. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания, ибо день и ночь тяготела надо мной, рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония. Я сказал, исповедую Господу преступления мои». И результат? «И ты снял с меня вину греха моего». Вот что такое ежедневное прощение. Посмотрите, несколько точек вот этого состояния, которое описывает здесь Давид. Первое. «Когда я молчал, обветшали кости мои». Вы знаете, когда человек лишен ежедневного Божьего прощения, это влияет на его жизнь. Здесь написано «обветшали кости». То есть это настолько тяжелое состояние, что он физически его ощущал. Каждый раз, друзья, когда мы в своем сердце имеем неисповеданный грех, он будет на нас давить. Он будет делать нас унылыми. Он будет делать нас подавленными. Он будет лишать нас дерзновения жить, дерзновения просить у Бога что-то, дерзновения строить правильные взаимоотношения. Давид, находясь под действием этого греха, наделал еще много чудес, которые еще сильнее углубили его. Обветшали кости мои. Знаете, люди, которые не имеют ежедневного прощения, на этих людях всегда лежит печать. Это видно по их внешнему виду. Это видно в отсутствии свободы. Это видно в состоянии, которое только грех дает. Неисповеданный, неосвобожденный грех. Он продолжает, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Причина – неисповеданный грех, неоставленный грех. Посмотрите, с каким торжеством он произносит последнюю фразу. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Ежедневное прощение, друзья мои, нужно нам для того, чтобы нормально жить. Проанализируйте сферу за сферой вашей жизни. Это могут быть самые разные вещи. Это могут быть мысли, которые вы допускаете. Это могут быть вещи, на которые вы смотрите. Вы знаете, что на них нельзя смотреть. Это может быть желание, которым вы поклоняетесь. И вы где-то в глубине своей души понимаете, что они неправильны. Это может быть похоть неконтролируемая. Это может быть непрощенный человек. Обида, которую вы оставили в сердце. Горечь, от которой вы не отказались. Вот, братья и сестры, что лишает нас настоящего Божьего прощения. Так и Отец наш Небесный, мой Небесный, поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату согрешение своего. Друзья, пока не простите, Божья тяготеющая рука его бремени не будет снята. О да, если вы возрожденный человек, если вы боретесь с непрощением, если вы понимаете, что нужно простить, о да, вы будете спасенный человек. Но вы будете переживать давление в своей жизни. Давление Бога, как наказывающего отца. Давление Бога, который не выпустит вас, пока вы не освободитесь. Пока вы не развяжете этот узел в сердце своем. Для того, чтобы жить. Для того, чтобы жить нормально. Итак, как нам прощает Бог? Первое, прощение рождается в Боге. Он по своей любви, по своей милости прощает. Второе. Бог прощает грешников через Иисуса Христа. Третье. Вечное прощение доступно только для рожденных от Бога. То есть вот это спасение через Иисуса Христа, оно применимо только к тем, кто рожден свыше. Теперь несколько слов о ежедневном прощении, как нас прощает Бог. Ежедневное прощение необходимо для того, чтобы иметь гармоничные отношения с Богом. Второе. Ежедневное прощение возможно только тогда, когда христианин осознает и оставляет свой грех. Последнее. Без прощения своих ближних христиане не могут иметь гармоничных взаимоотношений с Небесным Отцом. Итак, это первая половина, как прощает нам Бог. Поняв ее, мы уже имеем очень много ответов, я думаю, на те вопросы, которые мы задавали по поводу этого 35 стиха. Давайте посмотрим теперь несколько слов буквально, как мы должны прощать. Очень важные принципы здесь есть. Первое, что мы видим, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Первое, прощение должно быть искренним прощением от сердца. Здесь так написано. Прощать от сердца своего брату своему. То есть это не какая-то поверхностная акция. Это не какая-то, знаете, мирись и больше не дерись. Это действительно осознанное глубокое состояние прощения. Прощение от сердца. Христос предупреждает, что должно что-то произойти в сердце, какой-то процесс. Это сознательная победа в своем сердце, в своем сознании над обидой и горечью. И нужно сказать откровенно, друзья, каждый из нас с этим борется. Если вы христианин, вы обязательно будете с этим бороться. Не в одной ситуации, значит, в другой. Не в другой, значит, в третьей. Может быть, десяток ситуаций вы проходите блестяще, но в какой-то у вас есть какая-то боль, у вас есть какая-то обида, есть какой-то осадок, есть какая-то горечь. Прощать от сердца. Когда мы имеем дело с этой проблемой сердца, чтобы научиться прощать, прежде всего, это связано с тем, что нам нужно отказаться от зла в сердце. Люди, согрешившие против нас, неправы. Это факт. Это их проблема. И Бог обязательно будет с ними иметь дело. Бог никогда, друзья, никогда просто так не отпустит. Обязательно Он с ними разберется. Но здесь речь идет не о их проблеме. Здесь речь идет о проблеме вашей и моей, тогда, когда мы не простили. Он говорит, это их проблема, а в вашем сердце это проблема ваша, проблема горечи, проблема обиды. Это ваша проблема. И, пожалуйста, не оправдывайте себя, думая о том, что вот какие они плохие. Да, они плохие, даже если это так. Да, Бог с ними будет разбираться. Да, Бог будет их наказывать, но речь идет не о них сейчас. Речь идет о том, что вы сейчас не отказались от горечи в сердце. Это ваша беда. Это ваша проблема. И с вами у Бога будет разговор, особый разговор. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его. Иметь искреннее сердечное прощение – это наша задача. Как и мы уже говорили, 1 Петра 3 глава 9 стих показывает практическое действие, как отказываться от зла в сердце. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Здесь очень ясно показано, что наследование благословения напрямую зависит от того, отказались мы от зла или нет внутри своего сердца. Мы должны знать, что в этом благословение нашей жизни. Речь не идет о том, что мы прощаем, чтобы благословение ему было. Это второй вопрос. Сейчас речь идет о нас самих. Старая еврейская пословица говорит, самая большая тяжесть, которую носят люди за своей спиной, это мешок обид и неприязни. Это то, что нам не нужно совершенно. Это то, что будет приводить нас в состояние, когда Божья тяготеющая рука будет над нами. Прощать от сердца, отказаться от зла в сердце. Второе. Второй элемент – это отказаться от мести. От мести и превозношения. Что это значит? Это значит не позволять своим отношениям с этим человеком быть мотивируемыми какой-то формой горечи. Вы знаете, когда человек внутри себя, в своем сердце не отказался от горечи и обиды, эта обида обязательно будет влиять на его действия. Она обязательно будет каким-то образом формулировать, что он делает и как он делает. Она чаще всего мотивирована борьбой за справедливость. Но неужели мы просто так должны пройти мимо? Но ведь нужно же ему воздать. Таким образом, мы становимся сами в положении Бога, который один только имеет право отомстить. В послании к римлянам, 12 глава, очень подробно сказано об этом в 19 стихе. Посмотрите, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. То есть человек, движимый местью, он берет на себя право определить место, время воздаяния, степень воздаяния, инструмент воздаяния, размер воздаяния, количество, форму и так далее. Так вот, Бог говорит, подожди, дорогой, это все мне принадлежит. Да, этот человек получит обязательно воздаяние. Он говорит, мне отмщение, я воздам, так написано. Обязательно, никто, совершивший грех, просто так, Божья справедливость не позволит просто так уйти. Нам только нужно понять, что это не наша задача. Мы не Господь Бог. Мы не стоим в положении Бога, чтобы нам определить, сколько кому и каким образом воздавать. Это не просто плохо, это попытка занять место Богу. Иисус Христос или Бог говорит, доверьтесь мне, я воздам. В 14 главе, 4 стих этого же послания к римлянам, апостол Павел пишет об этом же немножко с другой стороны. Он говорит, кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен. Вот заметьте, Бог говорит о том, что Он не дает нам права действовать по отношению к другим без внутреннего освобождения от обиды. Потому что когда мы будем это делать, мы всегда будем разрушать и не будем иметь способность созидать. Итак, как мы должны прощать? Прежде всего, прощать от сердца. Удалить из сердца зло и быть внимательными, чтобы мы ни в коем случае не были мотивированными какой-то формой мести. Вместе с этим, когда мы говорим о прощении, нам нужно понять, что прощение совершенно не означает игнорирование греха. Абсолютно нет. Совершенно не говорит о том, что у нас должно быть такое широкое сердце, которое всем говорит, ну что, ну ты там связался с кем-то женатым, ну ничего, ну что страшного. Ну ведь любишь, и он любит. Хорошо. Главное, чтобы любили. Прощение не говорит о том, что закладывая кто-то за воротничок там. Ну что ж, стрессовая ситуация, ну жизнь такая, ну понять надо. Обманывает человек своих клиентов. Ну, а как выживешь? Не обманешь, вообще не проживешь. В нашем бизнесе невозможно иметь. Люди думают, что прощение – это так. Ничего подобного. Заметьте, прощение имеет две стороны. Полное прощение. Мы сейчас говорили только о первой части. Прощение начинается с освобождения от горечи, от обиды. Но прощение заканчивается в исправлении человека. Вот только тогда это прощение будет полным. Вот почему очень важный второй элемент, как мы должны прощать. Не только прощать от сердца, но второе очень важно. Мы должны достигать исправления согрешившего. Мы должны делать все, что мы можем. Да, с любовью, да, без мести, да, без мотивации какой-то, знаете, горькой или неприятной, без обиды, но мы должны достигать изменения этого человека. Мы должны делать все, что мы можем. Иисус Христос в этой истории показывает принципы, на которых функционирует Его Царство. Вот почему Он говорит, что Отец Небесный не прощает. Да, есть ситуация, в которой Он говорит, пойдешь в ад гореть, и будешь там вечно. Это любящий Отец Небесный, который понимает ужас греха. Он говорит, да, я люблю настолько, что я сына отдал. Но если не исправился, все так же погибнете. Если нет покаяния. Это очень важное обстоятельство, друзья. И нам нужно ему научиться. Вот здесь наша проблема. Мы или же жесткие судьи, берущие на себя право Божие, или же мы просто все дозволяем и все позволяем людям, теряющие понимание его святости. Иисус Христос проводит параллель, Он показывает, как функционирует Его Царство. Посмотрите, 23 стих этой же главы 18. Он говорит, потому что Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Это принципы царства. Это не просто история. Это принципы Божьего Царства. Это как Бог функционирует. И дальше он говорит, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если каждый не простит, каждый из вас не простит от сердца ближнему, брату своему, согрешение его. Когда мы говорим о том, что мы имеем доброе расположение сердца к людям, это значит, что мы делаем все возможное для того, чтобы помочь им оставить грех. Вы знаете, когда мы допускаем вот эти язвы в жизни наших ближних, когда мы не работаем с ними, когда мы не любим достаточно, чтобы искать возможность исправить, мы делаем хуже им, и себе, и всем тем, кто вокруг нас. Мы только осложняем нашу жизнь. Да, это сложный процесс. Он очень ясно описан во втором послании к Тимофею, во второй главе, с 23 стиха. Павел дает совет Тимофею. И я хотел бы закончить сегодня тем, чтобы посмотреть на несколько этих советов, которые дает Павел Тимофею. Посмотрите, каким образом Павел учит Тимофея бороться за души людей. Бороться за тех, кто слаб. Бороться за тех, кто заблуждается. Кто где-то в какой-то ситуации попал в дьявольский капкан. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться. Но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. С кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Каким образом мы можем достигать исправления согрешившего? Первое, что нам нужно делать, избегайте того, чтобы быть движимыми личными амбициями. Избегайте всячески, чтобы вот эта обида или раздражение, или ненависть, или нелюбовь, или недолюбливание, чтобы они никаким образом не окрасили ваши взаимоотношения. Первое, очень важно. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Второе, будьте приветливы и незлобивы ко всем, написано. Посмотрите. Подчеркнуто здесь, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. Скажу откровенно, это очень трудно. Не знаю, как вам, мне трудно. Когда мы говорим о нашем отношении к людям, даже если вы действительно сознательно растете в этом, вот вы постепенно отвоевываете территории, вы учитесь быть более и более приветливыми, но есть некоторая категория людей, которой труднее быть приветливым. А здесь написано, будь приветливым ко всем. Это значит, что вот та категория, которой вам трудно быть приветливым, вы не можете их созидать. Вы не можете помогать им исправляться. А чаще всего это именно те люди, которым и нужно исправление. Которым и нужна чья-то помощь, чтобы помогать этим людям. Но кроме того, что быть приветливым и незлобивым, здесь есть еще одно очень ясное повеление. С кротостью наставляй противников. Обязательно наставляй. Делай это с кротостью. Это неприятное дело. Это трудное дело. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда человек ко мне подходит и говорит, вот тот-то делает тот-то. Я говорю, ну пойди, обличи его. Он говорит, не примет. От меня не примет, вот от тебя примет. Я говорю, а ты пробовал? Я точно знаю, не примет, что и пробовать. Вы знаете, у меня было несколько ситуаций, когда говорить человеку, ну попробуй. И несколько было таких ситуаций, когда звонит и говорит, принял. Вы знаете, точно принял, на удивление, глазам своим не верю. Гораздо чаще это может произойти, чем мы думаем. Здесь написано, если мы это делаем с кротостью, если мы наставляем противников с кротостью, Мы просто позволяем Богу действовать в данной ситуации. И последнее, четвертое. Доверьте Богу результат. Да, кто-то не примет. Да, в каких-то ситуациях будет немножечко, это займет немножко больше времени, этот процесс. Доверьте Богу результат. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы освободились от сети дьявола? Этот процесс требует огромного терпения. Он продолжает, здесь же Тимофей, вернее, Павел обращается к Тимофею и говорит в 4 главе, 2 стих, «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Заметьте, это два слова, долготерпение и назидание – это building up, то есть созидая эти души. Делайте все возможное, долготерпеливо. Это проект жизни, друзья. Людей, которые вокруг вас, детей, которых Бог вам дал. Людей, которые работают с вами. Каким-то образом вы соприкасаетесь в домашних группах, где-то в других местах, в церкви. Терпеливо назидайте, созидайте, стройте души. Помогайте освобождаться. Мы должны научиться созидать друг друга. Нам нужно сосредоточенно работать над этой проблемой. Нам нужно молиться о этих людях. Серьезно, сделать их объектом своей молитвы. Нам нужно с любовью обличать, нам нужно помогать людям изменяться, делать все возможное для того, чтобы человек мог признавать свою вину и исправляться. Нам нужно привлекать других к обличению, если не исправляется. Независимо от того, что придется этот факт сделать известным другим. Нам нужно в конце концов сказать церкви. Если человек не признается, если он не кается, нам нужно сказать в церкви из заботы, из любви к этому человеку. И нам нужно в каких-то ситуациях даже объявить человека отлученным от церкви, для того, чтобы показать ему и показать всем, что он живет как неверующий человек. Что на основании того, что мы видим, мы не можем сказать, что он возрожденный. Что вот эти слова, которые сказал когда-то Иисус Христос, так и Отец наш Небесный не простит вам, если каждый из вас не простит от сердца брата своего. Апостол Павел описывает так этот процесс в своем служении, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 11 стиха. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Заметьте, как он говорит, просили, убеждали, умоляли. Это то, чем мы с вами должны заниматься. Умоляли поступать достойно царства. Просили, убеждали, ждали, искали возможность, терпели, приглашали других, просили, чтобы другие действовали, говорили. Ради чего? Ради того, чтобы помочь человеку. Я хочу закончить словами Мартина Лютера Кинга. Известный человек, который пережил очень много обид и много боли, который очень рано умер, был убит, точнее. И он сказал когда-то замечательные слова о прощении. Он говорил так, прощение – это не одноразовая акция, это постоянное состояние души. Помоги, Господь, чтобы каждый из нас имел это состояние, чтобы мы могли ощущать эту свободу. Это состояние души, которое дает нам открытый доступ к Богу и прямой открытый взор, обращенный к братьям нашим вокруг нас. Помолимся. Аминь. Мы поклоняемся Тебе, Господи, сердечно. Сейчас, предстоя пред лицом Твоим, понимая нашу полную зависимость от Тебя, Господи, каждый раз, когда мы встречаемся с этим ясным учением Твоего Слова, мы все больше и больше видим свою несостоятельность, Господи. И вот в этом вопросе мы тоже признаем, что мы очень мало умеем прощать. Я прошу Тебя, Господи, прости народ Твой. Прости нас сегодня, стоящих пред Тобой, что мы не сделали прощение своей целью, которую бы мы старались достигать. Или очень в малой степени сделали это, Господи. Ты видишь нашу жизнь. Ты видишь, как часто мы стенаем, мы страдаем под бременем вот этой Твоей наказывающей руки, потому что мы не умеем прощать, не умеем освобождаться от боли, не умеем доводить это прощение до конца, с тем, чтобы помогать другим освобождаться от греха, помогать исправлять жизнь. Господи, Ты видишь нас сегодня, и мы предстали пред Тобой для того, чтобы просить Твоего действия в нас, чтобы просить благодати Твоей, чтобы она сегодня сделала нас способными прощать. Я прошу Тебя, Господи, за весь народ Твой, за каждую душу, Господь, за каждого человека, молодого и старого, того, кто уже опытный, и того, кто делает первые шаги за Тобой. Господи, научи сегодня народ Твой, церковь Твою, нашу поместную церковь, Господи, этой благодати, этому благу, этой свободе прощения, этому состоянию души, Господь. Помилуй, чтобы каждый из нас, чтобы каждая наша семья, чтобы каждая наша домашняя группа, чтобы каждый коллектив, который есть в нашей церкви, он ощущал это действие прощения, действие прощающих сердец, Господь. Помоги, чтобы к нам эти слова не относились, которые Ты когда-то сказал, чтобы мы действительно хотели прощать, жаждали прощать, учились прощению и прощали практически. Помилуй нас, Господи, мы просим Тебя также о том, чтобы Ты сделал нас способными распространять это влияние прощения. Чтобы мы не только сами могли прощать, но делали других способными жить правильно, способными ходить пред лицом Твоим, чтобы эти люди были счастливы, и имя Твое было прославлено. Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.